Достоверно ли содержание Евангелия? От философских возможностей и даже необходимости еще далеко до действительности. Было ли действительно все то, что изложено в Евангелии, начиная от исцеления слепого и до воскресения Христа? Обратимся к тексту. Уже самый тон его непосредственно убеждает нас, апеллируя к тому чутью правды, которая помогает нам интуитивно отличать оригинал от подделки, подлинник от копии. Сравним подлинные статуи античной древности в Британском музее и гипсовые копии в Дрезденском Альбертинуме или Московском музее Александра III. Во-первых, вы чувствуете незримое дыхание творческой идеи, воплощенной в мрамор. Во-вторых, видите лишь техническое достижение ремесла. При этом не забудем тщательной осторожности евангелистов при передаче фактов. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Луки 1:1-4, Деяния апостолов 1:21-22, 1 Иоанна 1:3. Обращает на себя внимание простота и объективность тона. Нет патетических восхвалений Христа или негодования по адресу Ирода. Ни вздоха, ни сожаления при описании распятия. Как далеко нужно было уйти от личных чувств, хотя бы при воспоминании о гвоздях, которыми прибивали ноги Христа. Бесстрастное, зеркально-правдивое отражение факта. Жизнь реальная, будничная, дышит в этом отражении. Сельская с ее полями, цветами в Евангелиях. Городская в деяниях апостольских. Так называемые противоречия, или вернее разноречия, в деталях лишь свидетельствуют о подлинности Евангелия, о несговоренности авторов и вполне оправдываются современной научной психологией свидетельских показаний, учитываемой в судебной процедуре. И в то же время нет даже разноречий в Евангелии как таковом, в благой вести об искуплении, о чуде, о воскресении, как и в изложении учения и жизни Христа. Немалое значение в оценке показаний имеет и характер самих свидетельств. Вспомним, что это были люди реальной жизни, рыбаки, мытари, далекие от призрачных иллюзий, пытливые, отнюдь нелегковерные, сомневающиеся, если не увижу, не поверю, Иоанн 20:25, искренно повествующие о своих падениях, как Петр о своем отречении, бросившие своего учителя в паническом страхе. Тогда все ученики, оставившие его, бежали. Матфей 26:56. И потом эти люди вдруг преображаются и из робких делаются мужественными исповедниками Христа. С крыши проповедуют в Иерусалиме тысячам народа перед лицом Синедриона. Как объяснить это, если они не были свидетелями воскресения? И впоследствии все они исповедуют Евангелие распятого и воскресшего Господа ценою мученичества. Как объяснить это? Неужели они, эти трезвые, здравые, осторожные люди, умирали за обман или самообман? Вспомним также удивительный переворот в жизни Савла. Недаром один из критиков встал в тупик пред этим фактом, которому нельзя найти объяснение, если отрицать воскресение Христа. А ведь даже левое крыло отрицательной критики признает подлинность его четырех посланий к римлянам, 1 и 2 Коринфянам, Галатам. В них содержится вся суть Евангелия. Они написаны около 50-го года, в период, когда ученики Христа и враги его помнили его слова и дела, и легко можно было проверить их достоверность. Павел также мученической кровью запечатлевает свое свидетельство. А разве ничего не говорят языческие философы, пришедшие к вере во Христа, как Иустин, философ, Афиногор? Вы скажете, что ведь это христиане, и потому их свидетельство пристрастно. Но ведь они были язычниками, вооруженными всей критической мудростью того времени, притом современниками учеников Христа. Они могли проверить, как и Павел, евангельские факты. И в том великая сила их свидетельства, что они не только узнали содержание Евангелия, но и убедились в силе его, и, побуждаемые честным исканием истины, склонились перед тем, кто есть истина. И как убедились, вот Игнатий Богоносец, престарелый епископ, вызванный в Рим на допрос, его послание к церквам дышит пламенной жаждой пострадать за Христа, быть пшеницей Божией, размолотой в зубах зверей на арене цирка. Он ли, бывший епископом с 67-го года по Рождестве Христовом в Антиохии, современник апостолов не мог лично убедиться в подлинном значении исповедуемых им истин? Этой пламенной любовью ко Христу дышит вся эра первохристианства. Ею только объясняется удивительная красота этой эпохи. Те, которые пытались устранить этот фактор духа из передаваемых событий, в конце концов представляли в своем изложении историю более чудесной, чем та, которую они старались исправить. Наконец, самый факт христианства, которого мы являемся свидетелями, служит очевидным доказательством действительности своего источника. Каждые 7 дней в воскресенье мы вспоминаем основное событие Евангелия. Самое летосчисление ведется нами со времени рождения Иисуса Христа. Кроме писанной буквы о Христе, мы имеем устное предание о Нем, ту духовную передачу из уст в уста, от сердца к сердцу, как спасов огонек от свечи к свече в Великий Четверг. И это предание веры становится возможным благодаря способности человеческого духа, которая является величайшим доказательством подлинности Евангелия. Человек принимает Евангелие, потому что душа его по природе христианка. И в конце концов вы сами являетесь свидетелями Христа. Иоанн Златоуст говорит, что Евангелие к стыду нашему написано. Документ о его подлинности написан в человеческом сердце. Ведь Христос в Евангелии называется светом, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Так ли это? Действительно ли душа человека узнает во Христе свой первообраз? Или, как говорит Достоевский, находя Христа, мы находим самих себя? Поэтому обратимся теперь непосредственно к оригиналу. Вкус хлеба есть его лучшее доказательство. И не скажет ли нам непосредственное ощущение Евангелия о его достоверности? Вот перед нами Он сам, весь сотканный из лучей света и любви, говорящий о совершенной истине, даже в своем молчании перед Пилатом. Потому что Он сам есть ответ на вопрос римлянина, что есть истина. Я есть истина. Его характер, Его дела, Его смерть дают нам образ совершенной святости, безгрешности. Каждый из нас, без различия национальности и религии, находит в нем свой идеал, самого себя, но в идеальном свете. Поэтому Он есть Сын Человеческий. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Иоанна 8:46. Его мудрость, превосходящая человеческое знание и доступная младенцам, Его кротость, сочетающаяся с пламенной, бичующей ревностью о доме Отца, Его любовь, не расслабляющая, но поднимающая на высоту падшую душу, любовь одухотворенная, глубоко личная и в то же время простирающая с высоты креста в смертных муках божественные объятия всему миру, властно убеждают нас. И самое замечательное то, что этот совершенный образ благоухающей красоты в изложении четырех евангелистов обладает единством характера и жизненностью. Это не отвлеченный идеал, а воплощенный образ. Не видим ли мы его всюду реальным? Вот он тихо беседует, идя среди золотых колосьев пшеницы, которые его ученики обрывают и растирают руками. Вот он спит на возглавии лодки, бросаемый темными волнами Генесаретского озера. Вот с очами, сверкающими святой ревностью, он изгоняет торгующих из храма, рыдает на холмах Иерусалима, чувствуя его близкий конец. Молча стоит перед толпой со связанными руками. Сей человек в час смертной муки восклицает с креста запекшимися устами: «Жажду!» А потом, в то утро после воскресения, стоит на берегу лазурной Тивериады в новой духовной телесности, неузнаваемой учениками. Но представим судить о жизненности евангельского изображения Христа прежде всего художникам, в которых особенно живо чувство воплощенности, чувство красоты. Красота есть воплощение идеального. Вот что говорит Гёте: все четыре Евангелия я считаю за совершенно подлинные, потому что в них виден отблеск того величия, которое исходило от лица Христова и было настолько божественно, насколько вообще когда-либо появлялось божественное на земле. Целый ряд таких свидетельств красноречиво заключается в наше время словами Бальмонта. «Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного обучения за нас, распятого Христа». Но если оригинал этого образа не существовал в действительности, то кто мог его выдумать? Всемирная литература не знает идеала абсолютного и вечного, всечеловеческого. Ни Шекспир, ни Пушкин, ни Достоевский не могли дать образа, который не отражал бы в себе ограниченности и условности, налагаемых влиянием расы, среды и момента, как говорит Ипполит Тен в своих чтениях об искусстве. Вот поэтому-то Руссо считает, что если бы Христа выдумали его ученики, то его творчество было бы большим чудом, чем сам Христос. И наоборот, всякое прикосновение к этому образу, грубой кисти человека, стремящегося что-то в нем исправить, рисует облик, искаженный по образу и подобию автора, создает в результате карикатуру, сентиментальный характер, достойный пасторального романа, сравнить жизнь Иисуса Ренана, но там, где воспринимают Его, как Он есть, там смолкает душа в немом благоговении, рождая в ответ художественную картину, музыкальный гимн или тихую молитву. Достоверно ли содержание Евангелия, а его учение? Достоверно ли оно? Достойно ли оно доверия в своем максимальном выражении, в божественных высотах Нагорной проповеди? Жизненно ли она? Что будет, если мы станем ее осуществлять? Оставляя вопрос о наших способностях ее выполнять, мы все, положа руку на сердце, в сущности признаем, что только эти заветы чистоты, молитвы, любви и слагают всю красоту жизни. А там, где они попираются, и потому что они действительно нам попираются, жизнь становится скучной прозой, если не сказать хуже, делается адом и дьяволовым водевилем. Жизнь перестает быть радостью, вдохновением, жизнь перестает быть жизнью. Вне горнего воздуха идеалов Христа, вне безбрежных синих далей Нагорной проповеди, мы задыхаемся в душном погребе материализма и мещанства. О, Нагорная проповедь жизненна! Да только мы не в силах ее осуществлять. Мы хотим быть совершенными, как Отец наш Небесный, повелевающий солнцу своему восходить над злыми и добрыми. Но мы не можем. Но это значит, что не она, а мы не жизненны и способны только прозябать и разрушать. О, она близка к нам, но мы далеки от нее. И все наши томления, вековые усилия только и посвящены тому, чтобы приблизиться к ее вселенской, космической, преображенной жизни. От нее идут все духовные истоки нашей культуры, начиная от ценности человеческой личности. К ее лучезарным вершинам мы придем в конце истории. И с их высоты увидим новое небо и новую землю. Все ошибки, грехи и ложь нашей цивилизации происходят от нарушения вечных директив, провозглашенных Христом на той горе. Высочайшие струны нашего духа дрожат при звуках Нагорной проповеди. И в этом внутреннем созвучании, в конгениальности нашей совести с Евангелием новое доказательство его подлинности и достоверности. А тот печальный факт, что мы не можем следовать Нагорной проповеди, подтверждает само Евангелие. Оно достоверно не только потому, что заключает в себе высокую правду о человеке, каким он должен быть, но и горькую правду о человеке, как он есть. Мы часто утверждаем, что идеалы Евангелия возвышены, но они неосуществимы. Но и сам Христос говорит о последнем. Более чем мы, зная нашу испорченность, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие, а тем более войти в Него. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. И сколько бы я ни порывался к внутреннему освобождению, власть греха господствует надо мной, и я, как раб, влеку свои цепи. В том-то и состоит мое рабство, что я служу греху вопреки своему желанию. Отсюда рождается и горечь неволи, и жажда свободы. Иногда мы достигаем внешних побед, преодолеваем внешние грубые привычки, но Христос смотрит глубоко в душу и судит мотивы сердца. Изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийство, гордость. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. В Евангелии нет ни капли утопии. Оно считается с реальной действительностью и гораздо ниже оценивает нашу действительную нравственную способность, чем мы сами. Христос своим проницающим взором видит меня не таким, каким я кажусь другим или себе, но каков я есть для его очей, открыты эти три ужасные следствия греха, порождающие все муки человеческой жизни: власть греха, вина греха, пятно греха, говорит Друмонт. Я слаб, я виновен, я испорчен и наследственно, и лично. И чем больше я вхожу в свет совершенного образа Христа, тем больше его лучи обнаруживает малейшие пылинки в моей совести, тем больше я страдаю от сознания своей неправды, падения, гибели. Правду сказала одна студентка. Вначале я критиковала Евангелие, потом оно стало критиковать меня. Не потому ли люди бегут от Евангелия, боясь его изобличающей правды? И тут опять подтверждается его внутренняя достоверность. Но ведь Христос пришел не судить, а спасать. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Достоверна ли это правда о Спасителе? Ведь в ней вся суть Евангелия. Без нее эта книга перестает быть Евангелием, то есть благой вестью, а становится лишь горькой иронией, поманившей нас к несбыточным мечтам и безжалостно показавшей лишний раз и окончательно наше духовное бессилие. Я долго думал так впрочь до того момента в студенческие годы, пока не услышал внутренним слухом, ибо внешним слышал и раньше. Радостную весть Евангелия. Да, всякий делающий грех есть раб греха. Но если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Пришло время, когда я услышал не как заученный текст, но как живые слова. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение. Он пришел не для того, чтобы с новой силой повелеть суровые «ты должен», но чтобы сказать благостное слово «ты можешь». Эта сторона Евангелия становится явной для нас не тогда, когда мы анализируем букву текста, но когда внимаем пораженным, тоскующим и жаждущим правды Духом словам Святого Духа. Евангелие написано не для критиков, но для грешников. Утопающий не спрашивает документа у того, кто бросает ему спасательный круг, но хватается за круг. И эта спасающая сила есть документ Евангелия. Поэтому я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила ко спасению всякому верующему, говорит апостол. А сила познается опытом. Если Иисус есть Христос, Мессия, то Он существует и теперь, потому что Христос пребывает вечно. Если же Он не существует теперь, то Он не Христос, и тогда несущественно был ли Он в прошлом, и этим подорвана была бы величайшая надежда человечества, которая оказалась бы обманом. Он был, Он умер, Он побежден смертью, Он обманул ожидания учеников. Сам Христос всегда предполагал возможность сомнения со стороны людей в достоверности своих слов, в их абсолютной авторитетности, от Бога ли его учение. И он предложил как путь к проверке и сознательному убеждению опыт. Кто хочет творить волю Отца, тот узнает, от Бога ли мое учение, или я сам от себя говорю. И вот тут-то и скрывается внутренняя причина неверия. Мы не столько не можем, сколько не хотим верить в Него. Исследуйте Писание. Они говорят обо мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Когда я понял, наконец, что от исследования я должен перейти к обращению, то тут и начались жгучие сомнения. В это время я сомневался не только в божественности Иисуса Христа, но и в самом его историческом существовании. Хотя, как студент, изучающий историю, я не имел никаких научных поводов для такого сомнения. И тогда я понял, что такое лукавое сомнение. Мы сомневаемся в его бытии, потому что мы хотим, чтобы его не было. Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами. «Уйди, ты нам мешаешь». Эти слова великого инквизитора имеют почву во всякой человеческой душе. И не они ли породили всю эту критику, не столько отрицающую его, сколько отвергающую его призыв? Но когда я, пренебрегши этими сомнениями, обратился прямо к Богу во имя Христа в покаянии, почти с вопросом «Если ты существуешь?», его существование стало моим непосредственным опытом. Неизъяснимый мир, свет, а главное – нравственная сила – которую я так долго искал и в себе, и даже в религии. Сила, освобождающая от власти греха, хотя не от борьбы с ним, стали моей радостной действительностью. Я убедился не только в том, что он есть, а следовательно и был, но что он есть Спаситель, что он мой Спаситель, а не только Спаситель мира. Некогда Фома сказал, если не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Но вот он вложил свои персты в раны мои, исцелил сердце благодатью прощения. На вопрос, существует ли теперь Христос, я отвечаю, да, только он и существует, и то, что в нем и через него. Ибо вне его прозябание, тоска небытия или томление по Христу. Но и его раны я увидел. Христос не изъязвленный и не увенчанный терном, не есть подлинный Христос. Изучение истории критики показало мне вновь божественного страдальца, против которого наша человеческая гордость устремила копья разума, как говорит Мицкевич. Эта страстность и пристрастность критики, которые в лице одного из своих представителей называют христианство вампиром, сосущим человечество, напоминает саддукеев и фарисеев, теперь уже духовно распинающих Христа. И душа, созерцая эти раны от гвоздей, вновь узнает в нем своего Господа, восклицая, как Фома, «Господь мой и Бог мой!» История Евангелия и история критики показала мне, что существует двоякое отношение к истине. Одни преклоняются перед истиной, другие хотят, чтобы истина им поклонилась. Приспособляют ее к своим вкусам, урезывают в меру своего разума. Одни хотят расширить душу, чтобы обнять бесконечное небо истины. Другие силятся втиснуть его в маленькую раковину своего мозга и в результате втискивают бесконечно малую часть истины. История Евангелия показала мне двоякую работу по отношению к нему. Одни подвязались за него на арене Колизея, в пустынях и кельях, отдавая жизнь за него, другие в своем ученом кабинете оперировали его своим пером, урезывая, сокращая и искажая его.